Всем добрый вечер и даже, наверное, пожалуй, доброй ночи. Я выражаю всяческое восхищение теми, кто меня сейчас слушает в прямом эфире онлайн, особенно в ваших часовых поясах. По правде говоря, у меня еще не так поздно, но уже немножко хочется отдыхать. И поэтому мое почтение, респект. И также тем, кто смотрит это занятие в YouTube, в записи, тоже я вас приветствую и надеюсь, вы сегодня узнаете что-то новое и получите ответы на какие-то ваши вопросы. Что ж это за тема такая, о которой я сегодня хотел бы вам рассказать? Обычно, как правило, по крайней мере, это у меня так, когда наступает начало еврейского года или в преддверии еврейского Нового года, когда начинают читать слихот, специальные молитвы о прощении, когда начинают готовить блюда Рош ха-Шана, начинают доставать из шкафов мазоры, молитвенники специальные на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур, то волей-неволей люди, я в том числе, начинают задумываться о тшуве, о возвращении ко Всевышнему, об исправлении своих каких-то ошибок. Приходят мысли о том, как можно в будущем году стать лучше, как можно исправиться, что можно в своей жизни изменить. И, безусловно, для тех, кто, например, изучал законы тшувы, раскаяния, возвращение к Богу в кодексе законов Рамбама, либо еще где-то, либо слышали уроки на эту тему, то все знают, что это непростая вещь. Исправить то, что разрушено, отстроить то, что разрушено, построить новую, свежую связь с Творцом, это довольно-таки сложное дело, которая не происходит с легкостью и с каким-то воодушевлением, с быстротой. Обычно это сложный процесс изменения изнутри самого себя, который может занимать, даже если не месяцы, то годы и десятилетия. И такие тяжелые мысли, как же раскаяние, тшува, как этого достичь, что делать, по крайней мере, ко мне приходит всегда в это время. В то же самое время у меня всегда был вопрос такого характера. В Талмуде есть достаточно историй того, как различные люди, абсолютно разные, удостаивались стать праведниками, сделать полную тшуву, полное раскаяние за, как это написано в Талмуде, за мгновение, за час, за минуты. И мы сейчас эти все истории с вами пройдем, я их расскажу. Но в любом случае у меня всегда был вопрос, как это может быть, как это работает, как-то нечестно получается. С одной стороны, тшува – это очень сложный, длительный процесс. С другой стороны, мы видим какие-то, то, что называется, shortcuts. Кто-то срезает дорогу и проходит дистанцию жизненную намного быстрее. И это кажется как-то нечестно и кажется каким-то, так скажем, ошибкой в системе, багом в системе. И в этом году я решил таки с этим вопросом разобраться. Как этот баг в системе устроен? Или баг ли это вообще? Ошибка ли это система? И что вообще обозначают все эти истории? И мы с вами ответим на вот этот центральный вопрос. Как определенным людям, истории, про которых я расскажу, удалось приобрести будущий мир, стать праведниками за одно мгновение? Как это работает? А заодно параллельно мы узнаем или вспомним несколько важных концепций, которые касаются исправления своих качеств характера и которые касаются вот этой общей сложной комплексной темы, которая называется тшува, раскаяние. Итак, начнем мы сегодня с первоисточников. Расскажем, возможно, не все, но несколько историй из Талмуда, где описывается, как кто-то приобрел будущий мир за одно мгновение. Что это за истории? Попытаемся потом найти между ними что-то общее, попытаемся найти также различия и в дальнейшем проанализируем эти истории, поймем, как это все работает. История номер один из Талмуда, из трактата «Авода Зара», где история довольно-таки длинная, я не буду тратить много нашего времени, расскажу ее в сжатом виде. Был, в общем, такой человек, которого звали Ктия Баршалом, которого римский император, наместник, кайзер, либо какой-то другой важный римский чин назначил решателем, так скажем, еврейского вопроса в Израиле тогда. То есть он должен был разрушить храм и убить, устроить геноцид всех евреев. И этот человек, этот римский офицер, важный и богатый и влиятельный человек, отказался это делать, за что его приговорили к смертной казни. Перед тем, как эта смертная казнь осуществилась, этот человек передал все свои деньги в Израиль мудрецу, которого звали Раби Акива, и, как нам рассказывает Талмуд, он как бы стал герцедек. Он конвертировался в иудаизм, ему сделали обрезание, то есть он стал евреем. И после того, как этого человека казнили, говорит Талмуд, вышел небесный голос, который объявил, что этот человек, Ктия бар Шалом, мезуман лихаей олам аба. Он мезуман, он приглашен для жизни в будущем мире. То есть ему гарантирован рай, ему гарантирован будущий мир, он как бы стал праведником. И получается, что вот как бы за не всю жизнь, а за какое-то героическое окончание жизни человек приобрел будущий мир, стал праведником. И вот на эту всю историю, когда она стала известна, что вышел голос небес, который объявил, что этот человек бар Шалом заслужил будущий мир, составитель Мишны, Раби Иуда Анаси, которого Талмуд именует Ребе, сказал, отсюда мы видим из этой истории, что можно приобрести будущий мир за один час. Ешконе оламо бешаа ахат. Можно приобрести будущий мир за один час. Такое работает, мы видим из этой истории. Это история номер один. История номер два и несколько следующих историй, они из трактата «Авода Зара». Тоже истории довольно-таки интересные и занятные. Их очень интересно разобрать в деталях, но мы это делать не будем. Я просто расскажу общее содержание этих историй. Первая история про человека, которого звали Рабелезер бен Дурдая, который, скажем так, вел не очень кошерный образ жизни, а скорее даже наоборот. Он делал, совершал за свою жизнь много того, что Тора строго запрещает, и более того, стремился нарушить определенных законов Торы как можно больше и как можно качественнее. И, собственно говоря, вот этот его поиск блуда и греха завел его к одной даме, которая практиковала запрещенной Торой деятельность. И в момент, когда они были вместе, он вдруг осознал, что вся его жизнь прошла напрасно, и что он на самом деле ничего не достиг в духовном плане в этом мире, и что суета-сует, как говорится, весь мир суетен, и ничего хорошего он не сделал. То есть жизнь прожита впустую. И когда его эти мысли одолели, говорит Талмуд, он сел, положил свою голову себе на колени, заплакал и умер. Умер от какого-то психологического духовного истощения. То есть он настолько сильно разочаровался, с одной стороны, в своей жизни, в своем поведении, с другой стороны, настолько ему было из-за этого грустно, и он хотел вернуться, что это его привело его к уходу из этого мира. И история повторилась, огласился голос с небес, что этот человек Мезуман Лихаей Ламаба, Леза бен Дурдая, и причем этот голос небес его называет Рэби, Рав, титулом, то есть он не просто удостоился жизни в будущем мире, несмотря на все свое поведение, на всю свою жизнь, но он еще и, как говорится, посмертно орден получил, еще и статус учителя получил. Очень драматичная история, очень яркая, но с таким же как бы посылом, что вот буквально он, конечно, умер, но в последний момент заслужил будущий мир. История номер три – это тоже история из трактата «Авода Зара». И эта история в этой истории есть два участника. Это раввин, которого звали Ханина бен Традион, Ханина бен Традион, и его римский палач, впрочем, имя которого мы не знаем. Просто какой-то римский офицер, который был его палачом. Ханина бен Традион это был один из десяти именитых больших раввинов, которые римские власти приговорили к смертной казни. Причем эти казни проводились особо изощренно жестоким образом. И Талмуд описывает, что во время вот этой казни Ханина бен Традиона его должны были казнить сожжением заживо, и чтобы он как можно дольше пострадал, говорит Талмуд, его римляне завернули в мокрую шерсть, которая не давала ему от, видимо, боли потерять сознание, но с другой стороны это была очень мучительная процедура. Вот. И вот этот палач римский, он обратился к Ханине бен Традиону и сказал ему: «Если я сниму с тебя вот эту мокрую шерсть, которая не дает тебе умереть, что мне за это будет? Что мне раввин может пообещать?» И Ханина бен Традион ему говорит: «Ты удостоишься будущего мира, попадешь в рай». И, соответственно, этот палач, римский офицер, это делает. И Раби Ханина бен Традион умирает, раздается опять голос с небес, который говорит: и Ханина бен Традион, и его палач приглашаются в будущий мир. Они оба стали праведниками. Это очень удивительная история. Нарочно не придумаешь, но вот она в Талмуде тоже есть. И история номер 4 из трактата «Ктувот». Она еще более удивительная, чем предыдущие три. Эта короткая история нам говорит, что когда умер мудрец Раби Иуда Анаси, Рэби, который был составителем Мишны, то раздался голос с неба, который всем объявил, все участники похорон этого великого мудреца автоматически попадают в рай, автоматически попадают в Ламаба, Очень хорошее предложение. Всего лишь нужно поучаствовать в похоронах. И Талмуд рассказывает, что был некий человек, который, имя которого мы не знаем, но который занимался стиркой одежды. Стиркой одежды. Как его можно назвать? Наверное, прачник. Прачник или стиральщик. Прачник, наверное, назовем. Вот. И вот этот прачник не смог, он был каким-то приближенным или, возможно, даже был среди учеников Рэби, но он не смог попасть на его похороны. И когда вот он услышал вот эту вещь, что всем, кто придет на похороны к Рэби, им обещали будущий мир, он спрыгнул с крыши, сошел с крыши. И после того, как, соответственно, он погиб, опять раздался голос неба, и который объявил, что вот этот прачник, он тоже удостоился будущего мира. Вот, буквально за мгновение. Удивительные истории. И эти истории, конечно же, нуждаются в пояснении. Как это все вообще может работать? Как можно приобрести будущий мир за... даже через свою гибель, но все равно буквально за мгновение, за минуту, как это работает и что, собственно говоря, говорят комментаторы Талмуда про все эти истории, как это работает и чему, самое главное, они нас учат. Какая мораль? Вот мы прочитали истории про палача Раби Ханина бен Традиона, про прачника, про Ктия бар Шалома и про Элиэзера бен Дурдая. И вот эти четыре героя, их поведение или сами их истории, чему, какая в них мораль. Вот если мы эти истории будем рассказывать своим детям, какую мораль, какую идею мы должны с помощью этих историй передать? Это нетривиальный вопрос, очень сложный. Наверное, даже более сложный, чем вопрос, как вообще это работает технически, что все эти люди попали в рай, попали в будущий мир. И мы вот сейчас рассмотрим комментарии и попытаемся на это все ответить и с этим всем разобраться. Будем рассматривать комментарии на эти истории в двух аспектах, немножко разных. Первое. Что вообще означает вот эта фраза, которая встречается всех, во всех этих четырех историях, что такой-то приглашен мзуман лихаей олам аба, что этот человек приглашен в будущий мир, что это значит конкретно, что имеет в виду Талмуд, буквально ли это значит, что человек попадает сразу в рай, и все ему гарантируется райское пребывание навсегда. Либо это значит что-то другое, и чему эти истории нас учат. Или чему учат в некоторых этих историй сам Ребе, который сказал, что мы видим, что человек может приобрести будущий мир за одно мгновение, за один час. Что своим комментарием, который как бы из этих историй так очевиден, хочет нас научить Ребе, Раби Иуда Анаси. Начнем разбираться с первым вопросом. Что такое приглашен в будущий мир? Тут нужно сказать, что я постараюсь сегодня не сильно много вот именно различных комментариев рассматривать первоисточников, но какое-то их количество будет. Вот. Надеюсь, мы не запутаемся в разных системах объяснения всех этих историй и то есть сами себя не запутаем. Я, по крайней мере, в это надеюсь, и в конце мы придем к каким-то конкретным выводам. Вот. Первый комментарий – это комментарий Тосафот, который спрашивается, он задает, комментарий Тосафот задается следующим вопросом. Известен из Талмуда, из другого трактата, принцип, что всем евреям гарантирована доля в будущем мире. Все евреи получают долю в будущем мире. Довольно-таки известная концепция устной Торы. Если это так, то что тогда вот означает вот эта фраза во всех этих четырех историях, что человек мезуман лихае олам аба, он приглашается в будущий мир. Вроде как и так всем обеспечен будущий мир. Что добавляет вот это особое обещание небес, вот этот небесный голос, который говорит, все приглашаются в будущий мир. Прачник, и Элиэзер бен Друда, и все другие герои этих всех историй. И Тосафот отвечает на этот вопрос и говорит, что вот это слово «мезуман», «приглашен в будущий мир», означает «в рай», в Ганеден. Означает «приглашен без каких-либо дополнительных условий», то есть по умолчанию. Что имеется в виду? Наша устная традиция нам рассказывает, что да, вроде как всем гарантировано место в раю, всем гарантировано место в будущем мире, но это место, как говорится, еще нужно заслужить. Даже после 120 лет человек должен пройти некое глубинное духовное осознание всех своих ошибок и стыд за совершение плохих поступков, проступков и грехов будет очень мучителен для души человека в будущем мире. Поэтому до того, как попасть в Ганеден, в рай, в будущий мир, в Улам-Аба, душа человека пройдет через какой-то очистительный процесс. Мы не знаем, как он выглядит, но, в общем, это не очень, наверное, приятная процедура. И несмотря на то, что всем гарантирован будущий мир, но он гарантирован, если человек совершал какие-то плохие поступки, не, как говорится, по умолчанию, а будет определенная процедура с его душой проведена. Вот. Но в этих же всех историях, говорит Талмуд, всем этим людям гарантирована доля в будущем мире без каких-либо условий, сразу. То есть все их грехи аннулируются, и им, их душам в будущем мире за вот эти грехи и проступки не будет стыдно. Так объясняет Тосафот вот эту фразу, что эти люди мезуманим приглашены в жить, как говорится, в будущем мире. Второй комментарий, который я хотел бы упомянуть, который касается объяснения вот этой фразы, что во всех этих историях людям гарантирован будущий мир, это комментарий Рав Шмуэля Айдельса, более известного как по аббревиатуре его титула и имен Маарша. Маршал. Вот. И Маршо, он говорит следующую вещь, что мы видим в формулировках объяснения всех этих историй, кроме последней, Раби Иуда Наси, что он говорит, в этих во всех историях мы видим, что человек приобрел, что можно приобрести будущий мир за мгновение. Мы видим четко подобранное слово «оламо», его мир. Не просто будущий мир, а именно его мир. И говорит Маршо, это неспроста, у этих людей, про которых мы говорим, получилось заработать определенную квалификацию для своей души в будущем мире только за один вот этот единственный поступок. То есть они исполнили какую-то свою миссию, сделали что-то, раскаялись, сделали тшуву в определенном моменте, и именно за это они приобрели будущий мир. Но, то есть и это как бы все. Если бы их жизнь продолжалась, то вот этот невероятный духовный потенциал, который был в этих людях, который исподвиг их на самопожертвенность и на полное раскаяние, возможно, вот этот потенциал мог из этих людей сделать супергероев. То есть они могли еще лучше проявиться с хорошей стороны в этом мире, могли стать великими людьми, соответственно, еще бы большую получили награду в будущем мире. Вот так объясняет Маршал. То есть не все так просто. То есть, конечно же, эти истории по вот этому объяснению, по этому объяснению Маршал нас учат, Равшмуля Эйдельса нас учат, что эти четыре человека таки попали в рай, но как бы могло быть лучше. Их судьба могла быть еще лучше. И третье объяснение, третий комментарий, что такое приобрести будущий мир за один час, и что все эти люди, герои наших историй, приглашены в будущий мир, объясняет Маараль из Праги. Маараль из Праги идет немножко другим путем, чем Тосафот и Маршо. И он говорит, что формулировка Талмуда, что такой-то мезуман лихаэлам аба, означает, что, что доля этого, души этого человека в будущем мире намного выше, чем просто любого другого человека, у кого есть гарантированная доля в будущем мире, как говорят мудрецы. То есть это некий дополнительный статус, дополнительная награда, и, как говорится, это что-то особенное. Мораль анализирует все эти истории и приходит к такому мнению. То есть это некий, как я бы это назвал, супер уровень в духовном мире, супер квалификация в духовном мире, которую приобрели эти четыре человека в этих четырех историях. И даже уже тут, пробежавшись поверхностно по комментаторам этих историй, мы видим, что существует существенная разница в понимании этих историй. Что такие означают, то есть какую долю в будущем мире заслужили вот эти четыре человека. Все согласны, что, как говорится, они попали условно в рай, в Ганеден, но могло быть лучше или не могло быть лучше, достигли ли они своего максимального потенциала или нет, в этом есть некое расхождение. Вот. Будем двигаться дальше и разберемся с более, наверное, сложным и комплексным вопросом. Это чему эти истории нас учат, в конце концов? Какая мораль? Я выписал несколько тезисов, которые можно почерпнуть из различных комментариев, которые есть на эту историю. И чтобы нас не путать, я эти тезисы пока показывать не буду. Я и их расскажу в самом конце в качестве закрепления, как говорится, материала. А пока расскажу вне презентации, вне картинки. Так вот, чему эти все истории нас учат? Чему нас учат истории, что можно приобрести будущий мир за мгновение? Учений на самом деле несколько. Первое объяснение можно увидеть в комментарии раввина, аббревиатура которого Ташбец, который жил в XIV веке. Ташбец – это был Раби Шимон бен Цема. И он говорит, что тшува – это раскаяние, это суперсредство. То есть это как мастер-ключ, мастер-кий, который открывает все звонки, все замки. Это ультимативное средство для достижения всего, для достижения цели, собственно говоря, нас, нашей жизни в этом мире. Человек, который, и это какое-то, то есть вообще тшува, раскаяние, это словами Раби Шимона бен Цемаха, это какое-то Это не природное явление. Это сверхъестественная вещь, сверхъестественная система, которая была задумана Всевышним еще до сотворения всего мира. Вот это мастер-ключ, разрушитель всего плохого. И с помощью настоящего раскаяния действительно можно все изменить. Действительно можно изменить всю свою судьбу, всю свою долю и приобрести будущий мир. Попасть в рай, совершив раскаяние, сделав тшуву в самый последний момент. Но только если она будет настоящая и полноценная. И эти истории таким образом, во-первых, учат нас, что сила тшувы невероятна. С другой стороны, эти истории нам показывают цену настоящего раскаяния. Вот той самой тшувы, которая все меняет, которая гарантирует будущий мир. И в этих во всех историях мы можем увидеть, что цена довольно-таки высока. Все четыре героя в этих историях, кроме палача Рав Ханины бен Традиона, по крайней мере, мы это из истории не знаем, как он закончил, но все остальные ушли из этого мира. Они умерли, то есть их тшува стоила им их кончины. Вот, и поэтому цена довольно-таки большая. И таким образом эти истории учат нас, что тшува, раскаяние – это очень-очень серьезная вещь. Второе объяснение – это очень интересная идея, которая встречается в комментариях, в работах одного средневекового раввина, которого звали Рав Ицхак Карама, который жил в 15 веке, и он приходит в то, что называется, с большим хидушем, с удивительной идеей. Он говорит, что эти истории учат нас, не все эти истории, по крайней мере, история Раби Элиэзера бен Дурдая, учат нас, что если у человека было настоящее желание совершить что-то великое, совершить мицву, совершить доброе дело, либо в случае Раби Элиэзера совершить полное раскаяние и вернуться к Богу, и по какой-то причине это не осуществилось от независимых от человека обстоятельств, но человек очень это хотел, то вот это самое хотение засчитывается человеку как совершенное действие. То есть Раби Элиэзер бен Дурдая, он хотел вернуться к Богу, он хотел начать жить с чистого листа, но у него не получилось, он умер. Но его вот это острое, сильное желание засчиталось ему, как будто бы он прожил всю жизнь, совершая заповеди и, как говорится, вернувшись к Богу. Вот это удивительная идея, потому что она парадоксальна по своей сути, потому что вроде как весь комплекс заповеди Торы, вся, скажем, просто Аллаха, весь еврейский закон, учит нас, что главное не желание, не мысль, а действие. Поэтому человека нельзя наказать за мысли, даже за очень плохие, даже за очень ужасные мысли. Человек, конечно же, своей душе плохими мыслями может наносить какой-то урон, он может разорвать связь с Богом с помощью плохих мыслей, но наказать человека за них нельзя. И, соответственно, нету никаких заповедей, которые бы выполнялись намерением, действием, намерением совершить какое-то действие. Всегда нужно какой-то физический акт. Вроде как вся система еврейского закона на этом базируется. Но, несмотря на это, Рав Ицхак Карама говорит, что в этой истории мы видим, что очень сильное намерение, которое не осуществилось, очень сильная мотивация совершения чего-то засчитывается как совершенное действие. И это очень-очень удивительная идея. Следующее объяснение того, чему эти истории нас учат, это объяснение, я подсмотрю, кто это говорит. Да, это объяснение раввина, я не очень, сейчас я подсмотрю, кто это, Рав Йосеф Шауль Натанзон. Я посмотрю, что это за комментарий, потому что это тоже очень удивительная мысль. Удивительная идея. Да, это автор книги Диврей Шауль. Я не знаю, что это за книга, но, в общем, это объяснение различных историй из Талмуда. То есть это комментарий на истории, на Агадот из Талмуда. Вот, этот самый раввин Йосеф Шауль Натанзон говорит следующую вещь. В некоторых этих историях мы видим, что, комментируя произошедшее, Рабби Иуда Наси плакал и говорил: вот видите, люди могут приобрести будущий мир за одно мгновение. И комментатор задается вопросом: а почему, собственно говоря, Рабби плакал? Что плохого? Плакал он от... И как бы, если мы по-простому читаем эти истории, кажется, что он плакал от какого-то диссонанса. Как я говорил с самого начала. То есть как это может быть? Человек может, с одной стороны, стараться жить всю жизнь в соответствии с законами Торы и приобрести свой будущий мир, попасть в рай. А с другой стороны, есть человек, который совершил какое-то одно героическое дело, великое, большое, вопросов нет, но тоже приобрел будущий мир. И кажется по-простому, что Рэбби плакал именно из-за этого. Но Рав Йосеф Шауль Натанзон, как говорится, переворачивает доску в другую сторону. Он говорит, что эта история и комментарий Рэбби нас учит, что главное в этом мире при совершении хороших поступков это их точное осознание. Это понимание того, что мы делаем. Осознанная жизнь. Это фокус на том, что мы делаем. И Рэбби плакал из-за того, что есть куча людей, которые всю жизнь изучают Тору, совершают добрые дела, делают заповеди, но они совершенно не сфокусированы на том, что они делают. Это, то есть их вся жизнь – это следование традиции, или просто какая-то привычка бытовая. То есть точно так же, как человек привык чистить зубы по утрам, он также привык ходить в синагогу на молитву. И таким образом человек может прожить всю жизнь, совершенно не осознавая того, что он делает, не осознавая ценность тех действий, которые он совершает. А с другой стороны, может быть, человек, который вот этот самый фокус, вот это самое осознание сделал один раз за свою жизнь, но очень качественно. И поэтому обидно, что люди живут неосознанно. И именно из-за этого, как говорит Рав Йосеф Шауль Натанзон, Рэбби плакал. Он плакал из-за того, что люди могут прожить всю свою жизнь, что-то делая, даже делая великие, большие поступки, совершенно не осознавая ценность своих действий. Вот поэтому эти истории нас учат очень важному принципу, что нужно жить осознанно. И еще несколько объяснений. Да, объяснение Рав Цадока Коэна из Люблина. Это большой мыслитель 19 века. Он говорит, что тот, кто совершил настоящую тшуву, настоящее раскаяние, делает, с ним происходит очень, очень великая метаморфоза. А именно, все его плохие поступки превращаются в хорошие. То есть настоящая тшува меняет все, что было у человека со знаком минус на знак плюс. И таким образом эти все истории нас учат, ну, как бы эта идея. В первом комментарии я говорил, только немножко тут под другим углом. Эти истории нам говорят о силе раскаяния, о силе чувы, что чува какая невероятная, невероятная вещь. Плюс еще такой интересный момент, я забыл рассказать, когда сами истории рассказывал. Вот эта история про Рабби Элиэзер бен Дурдая, который раскаялся после того, как задумался о своей жизни, о своем месте в этом мире. И Талмуд, описывая его раскаяние, его тшуву, говорит, что он положил голову на свои колени и в таком положении умер. И комментаторы говорят, что вот эта деталь, которая описана в этой истории, как он положил голову и так далее, вроде как эта деталь, это описание кажется лишним. Но в Талмуде и в других книгах по еврейской традиции ничего лишнего быть не может. То есть в книгах Хазаль, которые написали мудрецы, ничего лишнего быть не может. Поэтому комментаторы говорят, что эта деталь показывает нам, что раскаяние Рабби Элиэзера бен Дурдая было полноценным. То есть он как бы своим телом воссоздал позу, в которой находится ребенок в чреве своей матери, то есть позу эмбриона. То есть он как бы вернулся с помощью своего раскаяния, с помощью своей тшувы в изначальное состояние. То есть полностью, как говорится, обнулился. То есть действительно, действительно в своем сознании, в своем мировосприятии он перезапустил полностью всю систему, переустановил свою операционную систему, как бы на компьютерном сленге, ребутнулся полностью к начальным заводским, как говорится, настройкам. Вот. Это такие объяснения замечательные, что мы из этих всех четырех историй учим. Быстро пробежимся по вот этим тезисам. Я сейчас не буду говорить, какой из тезисов какой комментатор сказал. Если кому-то интересно посмотреть внутри, я могу предоставить все первоисточники. Тезис, что тшува, настоящее раскаяние, может все поменять, и поэтому это очень важная вещь. И, собственно говоря, раскаяться в своем поведении и решить жить правильно, не совершать аверот, грехи, а наоборот совершать мицвот, это повелительная заповедь Торы в Йом-Кипур. Вот. Поэтому не забывайте про это. То есть это не просто хорошая вещь или там какая-то опция. Это обязательная часть комплекса заповеди Торы. Мы должны раскаяться хотя бы раз в году. Второй тезис. Удивительная идея, которая меня уже много лет шокирует своей парадоксальностью. Это то, что не получившееся намерение исполнить заповедь засчитывается за исполненную заповедь. Такой вывод делают из истории с Рабби Элиэзером бен Дурдая. И еще идея, что можно прожить всю жизнь, совершая поступки, но делать это неосознанно, не в фокусе. Это означает потерять все, прожить жизнь впустую. И это очень горькая мысль. Это на самом деле очень горькая мысль, потому что время и упущенные возможности – это то, что невозможно никак восполнить. То есть время невозможно поменять вспять. Можно поменять вспять реки. Можно построить что-то в этом мире или разрушить это. Можно поменять все, что угодно. Изменить. Что мы не можем изменить, и это заложено в основе существования или механизма существования нашего мира, это время. Время мы не можем повернуть вспять. Если время ушло, оно ушло. Если возможность ушла, она ушла навсегда. И больше мы в то время, когда была какая-либо возможность что-то сделать, мы никогда больше не вернемся. Поэтому жить осознанно, совершать поступки осознанно – это невероятно важная вещь. Это то, чему учат нас эти истории. И еще один тезис – это то, что настоящее раскаяние чува, которое называется чува меагава, то есть когда человек раскаивается не из-за страха наказания, не из-за горьких мыслей о своей судьбе, а он раскаивается, потому что он хочет вернуться к Богу. Он хочет начать жить правильно. Он хочет становиться лучше. То вот такая полноценная тшува меняет все плохие поступки человека на хорошие. То есть все плохие поступки чудесным образом превращаются в мицвот. Вот это невероятно удивительная вещь. Еще я думаю, что нужно поговорить вот о какой вещи. Мы ответили разными способами, что эти все четыре истории обозначают и как вообще, чему эти истории нас учат. Но все равно не до конца остался отвеченным вопрос, как это все технически работает. То есть, понятно, полное раскаяние, тшува. Это махава из любви к Творцу, это великая вещь. Жить осознанно, как говорится, в фокусе, это тоже большое дело. Но все равно, как технически работает, что вот эти четыре человека смогли заслужить будущий мир? Как можно сравнить их поступок, пусть даже и великий, с многочисленными поступками других людей, которые всю жизнь их совершают? Как каким образом это можно поставить на один уровень? Да, в самом начале я говорил, что есть разные позиции по этому поводу, но есть и позиция Мараля из Праги, которая говорит, что будущий мир, который заслужили четыре героя этих историй, это более качественный будущий мир, чем как какой-нибудь простой человек заслужил бы. Как это все работает? Как можно сравнить момент, пусть даже и великий, со всей жизнью? Как это работает? И тут тоже есть несколько ответов, которые я представил в виде трех, как мне кажется, важных концепций всего иудаизма, которые касаются нашей темы. Первая концепция, я ее назвал, по-простому, концепция Бааль-Чува, человека, который стал дословно хозяином раскаяния, хозяином Чувы, то есть он, который совершил вот то самое возвращение к Богу, полноценное. Вот. И говорит Талмуд про таких людей, что в человек, который совершил раскаяние, что Бааль-Чува, он находится в более высоком духовном состоянии, чем полные праведники, чем цадиким гмурим. Маком шабалей чува умдин, цадиким гмурим эйнан умдин, говорит, написано в Талмуде, в трактате Брахот. И с помощью этой идеи можно объяснить вот этот парадокс, который создали для нас эти истории. Вроде человек живет праведную жизнь, он цадик гамур, полный праведник, а тут кто-то совершает полное раскаяние, Лезер бен Дурдая, либо прачник в истории с Ребе, и он становится выше по статусу или более духовным становится, чем вот тот самый полный праведник, цадик гамур. Как это работает? И Талмуд говорит, что так работает. Вот есть парадоксы различные в этом мире, и вот это один из этих парадоксов. Но этот парадокс основан, если посмотреть комментарии на этот, на это место в Талмуде, на довольно-таки логичной жизненной вещи. И чтобы вот эту объяснить, эту парадоксальность, как она работает, мне будет необходимо прибегнуть к примеру, к машалю, но к аналогии. Но я должен предупредить, что любая аналогия, любой машаль никогда полностью не объясняет сложную какую-то концепцию, потому что аналогия только помогает прийти к пониманию чего-то, но не является целостным объяснением чего-то сложного. Вот это всегда нужно понимать, особенно это нужно понимать, когда мы читаем какие-то рассказы про раввинов, где вот приводятся вот эти самые машали, аналогии, или просто читаем какие-то книги по еврейской этике, мусару, где вот эти самые аналогии есть, мы должны понимать, что сложные, ну, назовем это философские, религиозно-философские концепции и идеи не до конца объясняются машалями. Машаль только это как такой первая попытка что-то понять. И да, это нужно хорошо усвоить. Так вот, в данном случае машаль такой. Представим себе, что человек, который совершает какой-то проступок, обрывает связь с Богом, свою связь с Богом. Его душа отсоединяется от источника душ, от Творца, если человек совершил очень плохой поступок. И это похоже на веревку. То есть вот есть человек, он связан с Богом, то есть веревка в данном случае, аналогия, это душа человека, это его связь с Богом, и эта веревка разрезается, обрывается, теряется связь. Если человек раскаивается в своем поведении, делает шуву, то связь образуется вновь. Его с Богом восстанавливается. Связь наша с Творцом восстанавливается. Но так же, как веревка, если веревку разрезать и потом ее связать, то длина веревки станет меньше. Да? Потому что часть длины уйдет на тот узел, который скрепляет эту связь. То же самое происходит и с нашей душой. Это вот такой духовный парадокс, что когда человек раскаивается в своем поведении, восстанавливая связь с Богом, он становится к нему чуточку ближе. И поэтому вот такое правило, которое говорит Талмуд, Баалей Тшува, люди, которые раскаялись, которые совершили настоящую тшуву, они находятся выше, чем полные праведники, чем цадиким гмурим. И вот таким образом можно объяснить эти четыре парадоксальные истории. Раскаяние, во-первых, отрыв вот всех этих людей от Бога во всех этих четырех историях был такой большой, так сильно веревка порвалась, а потом чува, раскаяние было такой сильной, такой интенсивной, что эта веревка, вновь связавшись, приблизила невероятно этих людей к Богу. Вот. Как-то так можно эти истории объяснить. Вторая концепция тоже очень такая парадоксальная, но все же она у комментаторов Торы встречается. Упоминается эта идея в последней мишне трактата Макот, где Раби Хананья бен Акашия говорит, что Всевышний захотел удостоить евреев там, всем хорошим, поэтому он нам даровал большое количество всяких заповедей. Объясняя этот отрывок из Талмуда, некоторые комментаторы, например, Рамбам или Рав Йосеф Альбо и другие, говорят, что тут имеется в виду следующее. Что зачем так много заповедей есть? Потому что разные заповеди – это разный способ нашей связи с Богом. Разные каналы. разные каналы, с помощью которых мы связываемся с Богом. И таким образом люди разные, каналов много разных, и у каждого человека есть вот та самая заповедь, та самая уникальная миссия, при выполнении, исполнении которой он полностью проходит свой жизненный путь, завершает миссию, которая была ему дарована. Вот. Но так как мы в наше время мы не знаем, каков наш конкретный жизненный путь, какая заповедь является конкретно нашей, то поэтому мы стараемся все заповеди выполнять. И, конечно же, так и нужно поступать. Но на самом деле есть вот та самая заповедь или комплекс каких-то заповедей, которые вот именно эти заповеди или заповедь мы должны выполнить на 100%, чтобы мы исполнили свою миссию в этом мире. И во всех этих историях вот той самой заповедью являлась тшува, являлось раскаяние. И именно поэтому после того, как вот эти люди совершили эту заповедь, миссия выполнена, и поэтому они вышли, как говорится, из игры. Но они полностью выполнили свою цель в этом мире, поэтому попали в будущий мир. Вот. Кто бы мог подумать, но вот эта идея про вот ту самую заповедь, которая есть у каждого человека, выучивается комментаторами Талмуда из вот этих четырех историй. Вот. Саму эту идею я, например, много где слышал, но никогда не думал, что она связана с Раби Элиэзер бен Дурдая и другими героями. И еще одна концепция – это то, что написано в Пиркей Авот. В Пиркей Авот мудрецы говорят: «Не относись никому с презрением и не считай невероятным любое развитие событий, ибо нет человека, звездный час которого не наступит, и нет ничего, чему бы не нашлось места». Вот. И это немножко похожая идея на то, что я говорил до этого, что у каждого человека есть какая-то своя особая миссия. И вот в этих всех историях, вот этой миссии, вот этим часом и этой вещью, которую они должны были совершить, было, как комментаторы Талмуда говорят, было самопожертвенность. Нужно было пожертвовать своей жизнью. Это конкретно в этих случаях это и было выполнением вот этой миссии. И то есть люди так сложились обстоятельства, что дошли до финиша, выполнили свою миссию быстрее и эффективнее, чем другие. Вот. Такая замечательная идея. Пробежал незаметно час, как я вам что-то рассказываю. Я надеюсь, что вы меня внимательно слушаете. И я надеюсь, что мы сегодня с вами попытались, может быть, если не досконально, разъяснить для себя вот эти четыре истории, либо найти вот тот самый ответ на вопрос, как приобрести будущий мир за одно мгновение. Но, по крайней мере, мы поняли, в какую сторону двигаться, в какую сторону размышлять. И осталось, чтобы до конца все понять, на самом деле, простая вещь. Это все концепции, которые я вам сегодня предложил, а их довольно-таки много, попытаться примерить ко всем четырем историям и посмотреть, какие истории с какими концепциями работают или нет, и после анализа и просеивания всех идей мы останемся с вами с одной либо с несколькими идеями, которые будут вот самыми главными мастер-ключами, которые будут нам объяснять, что такое настоящая тшува, что такое настоящее раскаяние. Вот, желаю всем нам хорошего Нового года, сладкого года, и нужно встретить его достойно, потому что мои учителя всегда говорили: если в мире происходит бардак и беспредел, то значит мы плохо с вами отмечали прошлый Рош ха-Шана и 10 дней раскаяния и плохо молились Йом-Кипур. И сейчас у нас все еще есть возможность это все исправить.